Шалом, אנחנו לומדים.
Здравствуйте, мы читаем из пасхальной брошюры, страница 224, 13 статья Рабаш, 191 года. Что означает «ты отдал сильных в руки слабых в духовной работе»? Можно видеть нашу трансляцию на сайте kap.tv, там же задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в течение урока. Пасхальная брошюра, 224 страница, статья Рабаша, что означает «ты отдал сильных в руки слабых в духовной работе».
Вся наша жизнь — это Египет, место изгнания, весь наш мир. Так мы родились, так мы развились в нем, так мы ощущаем себя, что мы находимся в некой действительности, действительности очень неправильной и далекой от силы отдачи, любви, отмены, объединения, всех свойств, которые мы учим, что являются свойствами Творца.
И так
мы поэтому должны Короче, весь материал, который мы изучаем в науке Каббала, это для того, чтобы направить себя, чтобы мы увидели мир во все более и более истинном виде. А более истинным называется, что в мире есть только один человек. И каждый должен представлять себе, как будто он и есть этот один человек, Адам. Если он включит в себя всех людей в объединении, в любви, в разных исправлениях, которые надо произвести, тогда он действительно увидит только одного человека, который существует в мире. А пока что мы раскрываем множество сил, сопротивлений, противоречий разных, противоположных сил, и мы все их должны соединить с одним местом, то есть с одним желанием, с одной силой. Нет никого, кроме него. И так постепенно, поступенчато, то есть прийти к состоянию, когда действительно только самоотмена является тем действием, которое находится перед нами в каждое мгновение, и отменить все, все, все от себя, от других, от всех и так далее, чтобы осталась только высшая сила в своей совершенной абсолютной власти. Ну, как-то настроим себя так перед... Давайте так настроим себя перед этой формой и читаем статьи, вообще статьи о Песахе, об исходе из Египта, как мы продвигаемся к состоянию, когда мы так формируем себя, чтобы мы были готовы противостоять Творцу и быть, стоять за Творца в слиянии с Творцом, во взаимовключении с Ним. Прошу.
Что означает «ты отдал сильных в руки слабых в духовной работе»? Таков порядок работы. В то время, когда человек хочет сделать все ради небес, то есть чтобы его действия были ради отдачи, а не ради получения награды, поскольку это против природы, так как человек создан желанием получать ради собственной выгоды, поэтому нам дана работа, выйти из любви к себе и работать только отдавая во благо Творцу. И чтобы смогли выполнять эту работу, то есть выйти из-под власти любви к себе, нам дана заповедь возлюбить ближнего как самого себя. Как сказал Раби Акива, что это великое правило Торы. И как объясняется в книге «Дарование Торы», благодаря этому свойству выйдем из-под власти желания получать ради себя и сможем работать во благо Творцу. И в отношении правила «возлюби ближнего как самого себя» необходимо объяснить две вещи. Первое. В простом толковании между человеком и товарищем. Второе. Между человеком и Творцом, как сказано, «Близкого твоего и близкого отца твоего не покидай. Близкий твой — это Творец, как сказано, ради братьев моих и ради близких моих». Как объясняется, что это Творец, который назвал их братьями и близкими. Получается, что понятие «возлюби ближнего, как самого себя» имеется в виду прийти к тому, чтобы возлюбить Творца, как самого себя. И получается, что есть два свойства в правиле «возлюби ближнего, как самого себя». Первое. Необходимо сказать, что это чудодейственное средство, то есть то, что необходимо любить товарища, это только чтобы с помощью этого мы смогли прийти также и к любви к Творцу, как сказано в книге «Дарование Торы». Поэтому так же, как и в любви к товарищам, человек, который хочет слиться с товарищами, он выбирает, с кем он должен соединиться. Поскольку, когда человек ищет, выбирает себе товарищей, он ищет товарищей достойных. Также и человек, который хочет любить Творца, должен стараться видеть величие и важность Творца. И это пробуждает в человеке любовь к Творцу. А если человек не способен увидеть важность и величие Творца, поскольку зло в человеке злословит на Творца, то человек должен молиться Творцу, чтобы он помог ему, чтобы была у него возможность преодолеть это и сказать выше знания. «Я хочу верить в величие и важность Творца для того, чтобы я смог любить его». Как сказано, «возлюби Творца своего всем сердцем своим и всей душой своей». Это значит, что любовь к товарищам является средством, с помощью которого можно прийти к цели. И это любовь к Творцу. Этим можно объяснить сказанное мудрецами, хорошо сочетать изучение Торы с каким-либо ремеслом, ибо оба этих дела требуют напряженного труда. То есть что человек прилагает усилия в обычной жизни, что означает работу между товарищами. И это средство, чтобы смог прийти к любви к Творцу, что означает ступень Торы. И главное в Торе — это что, чтобы благодаря Торе присоединиться к дающему Тору. Об этом сказали мудрецы. «Я создал злое начало, и я создал Тору для исправления». То есть с помощью Торы, которая является приправой, мы удостаиваемся слияния с Творцом. И это называется «возвращает к источнику». И это благодаря тому, что оба этих дела требуют, исправляют изъян. То есть благодаря усилиям между человеком и товарищем, и между человеком и Творцом, происходит, что происходит благодаря усилию в Торе, исправляется изъян, то есть грех древа познания, от которого исходят все грехи, исправляется с помощью их обоих. И сказано: «Вот око Творца из боящихся Его и ожидающих милости Его, чтобы спасти от смерти душу их и оставить их в живых во время голода». И надо понять, что означает «око Творца, боящихся Его». Именно. Что это? Разве око Творца не видит все? И надо понять, что Творец опекает весь мир, управляет весь мир личным управлением, как добрый и несущий добро, а не только боящихся Его. И нужно объяснить это, что мы не говорим о Творце, а только о том, что из твоих действий познаем тебя. То есть именно боящиеся Его ощущают око Творца, управляющего всем миром. То есть только те, кто боится Творца, постигают, что Творец управляет миром в виде личного управления. Как добрый, несущий добро. Не так у всех. У всех людей в мире, на каком лежит скрытие управления, и кто не может постичь его управления, как доброе и несущее добро. И это то, что написано в предисловии книги Зоар. И пока получающие не достигли совершенства, чтобы полностью получать его благо, которое заложено для нас в замысле творения, вынуждено управление управлять нами с помощью добра и зла. То есть пока наши кли, получающие келим наши испорчены получением ради себя, невозможно видеть управление как доброе и несущее добро. А как сказано выше, кто может видеть око Творца, что его управление доброе, творящее добро? Только те, кто уповает на его милосердие, так как его милосердие означает, что они надеются получить милость Творца. То есть, что они ожидают получить от Творца свойство отдачи, называемое подобием свойств, называемое слиянием с Творцом. Поэтому, когда они удостаиваются свойства отдачи, то их получающее получение уже исправлено, и они удостаиваются око Творца, то есть удостаиваются почувствовать управление Творца как доброе, творящее добро. А те люди, которые не уповают на то, чтобы постичь свойства милосердия, то есть отдающие келим, находятся под властью управления добром и злом. Но тот, кому Творец дает милосердие, что-то означает отдающий келим, вторую природу, дается это не всем. То есть есть много людей, которые ожидают милосердия, то есть что Творец даст им свойство милосердия. Но для тех людей, которые думают, что милосердие — это лишь добавка, то есть считают себя совершенными и нуждаются в свойстве милосердия, чтобы Творец дал им его, чтобы у них была такая хорошая добавка. Этим людям Творец не дает милости, называемой отдающими килим. И это по причине того, что свыше дают только тем, у кого есть килим для наполнения. То есть если нет настоящей потребности, то нет возможности наполнить. А когда можно наполнить потребность, хисарон, когда человек не просит лишнего, а только лишь необходимое, тогда человек получает, поскольку излишеством не называется хисарон. И об этом сказано. Око Творца на боящихся Его и на ожидающих милости Его. О каких людях идет речь, которые ожидают милости? О тех, которые ожидают, что Творец даст им свойство милосердия, это именно те люди, которые ощущают, что им необходимо свойство милосердия, чтобы спасти от смерти свои души. То есть именно те люди, которые хотят достичь слияния с Творцом, то есть быть слитыми с источниками жизни, иначе для них нет слияния. Они ощущают себя мертвыми. Они ощущают себя по-другому. Они чувствуют себя мертвыми, как сказали мудрецы. Грешники при жизни своей считаются мертвецами. Поэтому они просят у Творца, чтобы Он спас их от смерти, потому что отличие свойств отделяет их от источника жизни. А слияние с Творцом — это жизнь. Как сказано, «А вы, слитые с Творцом, все вы живы ныне». Получается, что они просят свойства милосердия потому, что не хотят быть грешниками при жизни, которые считаются мертвецами. Им Творец дает свойство милосердия, то есть отдающие келиму. И об этом сказано. Спасти от смерти свои души, то есть, как сказано выше, то, что человек просит Творца, чтобы дал ему свойство милосердия, для того, чтобы спасти от смерти души, своей души. Это означает хисарон, что является кли, которое может получить наполнение. А те люди, которые нуждаются в помощи Творца по причине желания лишнего, у них нет настоящих килим. То есть истинного желания хисарона, чтобы Творец дал им килим, чтобы спасти их души от смерти. А только по причине стремления к излишеству. Поэтому они остаются с получающими килим, когда заботятся только о личной выгоде. Они не ощущают, что их килим грязный, испорченный, что не может эти килим войти в святость, потому что святость и личная выгода — это две противоположные друг другу вещи. Из сказанного получается, что только те, кто понимает, что если они не способны выполнять действия на отдачу, отделены они от источника жизни и просят Творца, чтобы дал им силы быть в отдаче, что означает вторую природу. Как сказал мой отец и учитель, что как исконную природу желание получать дает Творец, также невозможно изменить эту первую исконную природу на вторую. Это может сделать только сам Творец. Так как было при выходе из Египта, Творец сам вывел их из-под власти фараона египетского царя, как сказано, и вывел нас Творец из Египта не с помощью посланца и не с помощью ангела, а только сам Творец лично. Но когда человек получает помощь, чтобы Творец вывел его из египетского рабства, желание получать для себя, это именно тогда, когда человек есть настоящий истинный хисарон, как сказано выше, а не стремление к излишкам. Поэтому если человек хочет достичь слияния с Творцом, тогда он получает помощь на этот свой хисарон, на эту потребность. То есть когда почувствует, что у него есть настоящий хисарон. То есть не то, чтобы ему не доставало некого совершенства, а нет у него жизни, потому что его зло огромно. Поэтому его оповещают сверху, свыше, что он грешник, как сказано в Зоаре о сказанном, или говорит за него его грех и отвечает. Творец говорит о нем, что он грешник. И что это означает, что Творец показывает ему истину, насколько он удален от Творца. Ему буквально не хватает жизни в святости. Получается, что человек просит тогда Творца, чтобы дал ему желание отдавать, потому что нет у него жизни. И тогда, поскольку у него же есть настоящий хисарон, тогда Творец дает ему желание отдавать, то есть вторую природу. И сказано, можно объяснить написанное, «И ты своей великой милостью отдал сильных в руки слабых, многочисленных в руки немногих, нечистых в руки чистых». Что говорит это нам о том, что прежде чем человек придет к состоянию, когда он видит, насколько он слаб, и видит, как его зло только увеличивается, то есть настолько велико, что у него нет никакой возможности преодолеть его. И настолько нечист, что невозможно получить наполнение свыше, потому что у него все еще нет совершенного кли, чтобы смог получить наполнение, относящееся к его кли. И об этом сказано, потому что вы малочисленны из всех народов, что означает, как сказано выше, не по многочисленности вашей из всех народов желал вас Творец, избрал вас, ибо малочисленны вы из народов. То есть человек видит, что он хуже всех в мире. И именно в таком униженном состоянии Творец выбрал вас и вывел из-под власти египетской, как сказано, «Я, Творец Всесильный ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вам Творцом». И сказано: «Превозношу Тебя, Творец, ибо Ты поднял меня и не дал моим врагам торжествовать надо мною». И нужно понимать, что значит сказанное Давидом: «И не дал моим врагам торжествовать надо мною». И нужно объяснить, ведь известно, что Давид называется свойством Малхут, то есть небесная Малхут, когда творения должны принять на себя бремя небесного управления с намерением не ради получения награды, а потому что Он великий, управляет всем, а не ради собственной выгоды. И поэтому противится весь мир и ненавидят все делать ради небес, а не ради собственной выгоды. Поэтому, поскольку святость, она всецело отдавать на благо Творцу, как сказано, «Святы будете святы, ибо свят я Творец». То есть так же, как Творец является только дающим творением, так же и творения должны отдавать Творцу, поскольку это называется совпадением по форме, по свойствам, то есть слиянием с Творцом. Получается, что все те, кто хочет работать только ради собственной выгоды, а не ради небес, они называются врагами Творца, то есть врагами небесного царства. И они называются тем самым врагами Давида. И это то, что говорит Давид: «Не дал моим врагам торжествовать надо мной». И обычно мы говорим только о двух свойствах, о двух понятиях — Творец и Творение. То есть Творец создал творение для того, чтобы дать им добро и наслаждение, как сказано, желание Его насладить свои творения. Адам решен перед прегрешением. Было у него совершенство в свойстве его души. Тогда у него были света Наран от миров Бия и Наран от Эцелюта. И только после прегрешения было у него, вышли эти света Наран, и осталось у него только свойство Нефеш, свет Нефеш. И тогда он должен был совершить возвращение, то есть поднять все его келим, которые упали в клепот, и снова соединить их со святостью. Это значит снова слиться с ним в свойстве ради отдачи. И это называется возвращением, как сказано в Зоре, вернуть «Гей» Квав. Объяснение. Эй, это свойство Малхут. И имеется в виду получение ради получения, и от нее исходят все души. Поэтому Малхут называется собранием Израиля, поскольку оно включает все души. И эту Малхут необходимо исправить ради отдачи. И эта работа дана творением. И с помощью того, что они, что с помощью того, что они занимаются Торой и заповедями ради отдачи, они приводят тем самым к тому, что каждый в корне своей души, Малхут Мира Ацилют, будет ради отдачи. И с помощью этого вызывает единство свыше, называемое единством Творца и Шхины, то есть свойство Малхут, которая называется Шхиной, Зеранпин, которая называется Вав имени Авая. И это называется возвращением. То, что говорит Зоар: «Верни Гей Вав». И в общем различаются три свойства, которые называются один, единственный и единый. Как сказано, один указывает на то, что он полностью что он полностью однороден, единственный указывает на исходящее из него, что все это множество форм объединено в нем воедино, в его сущности. Единый указывает, что хотя он производит множество действий, однако единая сила делает все это, и все они снова возвращаются, объединяются воедино. Что означает «один», что он в одном полностью находится в единстве, что создал все творение в одном желании — насладить творение.
в едином намерении. Единственное означает, что хотя мы видим, что есть множество действий, то есть добро и зло, то есть, не дай Бог, кажется, что его действующий, что он действует во благо, что есть действующее во благо и действующее во зло, но называется единым, поскольку у всех его различных действий есть единый результат — насладить. И выходит, что он единый во всех своих действиях и не изменен во всех его различных действиях. То есть над каждым действием находится форма единого, который желает лишь насладить, дать добро. И человек должен верить в это. То есть несмотря на то, что человек чувствует относительно этого действия, что он верит, что это приходит от Творца, и это действие недоброе, в любом случае он должен верить, что это действие приведет его к тому, что он сможет достичь доброго. И в этом работа человека. Верить в то, что это мне именно так, несмотря на то, что он не понимает этого. И благодарить Творца за это. И это, как сказали мудрецы, человек должен благословлять зло так же, как благословляет добро. То есть человек должен верить, что это для его блага, а иначе Творец не дал бы ему почувствовать такие состояния, потому что его желание — дать добро творениям, поскольку таков был замысел творения. И единым называется в то же время, когда человек уже удостоился видеть, как все множество единых уже приняли форму единого, то есть удостоился видеть, что как каждое зло уже получило форму добра, относящееся к нему. А суть единого удостаивается человек постичь только после того, как исправился свои келим, чтобы они были ради отдачи. И тогда человек удостаивается цели творения, которое целиком, добро. И об этом написано в песнопении на освящении храма Давида, подразумевается храм в работе, когда сердце человека должно быть храмом для Творца. Как сказано, сделали мне храм, и я пребываю в нем. Ты, человек, должен удостоиться присутствия шхины, как сказали мудрецы, да жалится над сердцем нашим Творец, ведь только сердце человека нужно Творцу, чтобы дать ему все, что он хочет дать. В то время, когда человек уже удостоился свойства единого, то есть он видит, что удостоился храма. И об этом говорит Давид: «Превозношу тебя, Творец, ибо ты поднял меня и не дал моим врагам торжествовать надо мной». То есть, что все враги, противники — это желание получать ради себя, которые были помехой для святости, чтобы Творец спас его от всех этих врагов, и он удостоился войти в святость. И об этом, как сказано: «Творец, ты вывел из преисподней душу мою, оживил меня, чтобы я не сошел в могилу». И мы говорим: «Ты первый, и ты последний, и нет нас, кроме тебя, царя, спасающего, избавляющего». А также мы говорим: «Ты существовал до сотворения мира, ты тот, кто создал мир, ты тот, кто в этом мире, и ты тот, кто в мире будущем». И понимаем, мы понимаем, что говорим это, исходя из величия Творца, но к чему это обязывает нас в работе? Известно, что порядок работы, что человек должен исправить свое кли, получение, чтобы была у него сила делать все ради отдачи. И человек должен приложить усилия и сделать все, что в его силах. И тогда он приходит к решению, что без помощи Творца нет никакой возможности выйти из-под власти желания получать для себя. И это называется геула, освобождение. То есть он выходит из египетского изгнания, то есть из-под власти желания получать. И освобождение все понимают, что это относится к Творцу, так как человек видит, что нет никакой возможности ему собственными силами выйти из изгнания. Однако возникает вопрос, откуда он знает, что выход из изгнания желания получать зависит только от Творца, и это не в его силах. И ответ таков, поскольку он уже сделал, как он понимает, что все, что в его силах сделать, и не сдвинулся даже в самой малой мере со своего желания получать, а напротив, видя, что как только он начинает работать, чтобы прийти к ступени, чтобы все поступки его были во имя небес, он видит, тотчас видит, что он идет назад. То есть он видит, как тем временем погружен в любовь к себе более, чем обычно. И смысл в том, что человек всегда удостаивается И смысл в том, что когда человек удостаивается избавления, то есть выхода из этого изгнания, говорит, что только Творец может вывести народ Израиля из Египта, то есть избавление принадлежит Творцу. А если входит в изгнание, то есть склоняется перед властью желания получать, это, безусловно, относится к самому человеку. То есть человек виновен в этом, что не может преодолеть желание получать ради себя. Выходит, что человек сам входит в изгнание. И это показывает нам, что это не так, как человек понимает, а также, что человек должен сказать, если не я себе, то кто мне? То есть, что весь выбор в руках человека. Но все равно человек должен верить, что все находится под управлением Творца, то есть все зависит от Творца. И об этом сказано, «Ты существовал, пока не был создан мир». Где слово «олам» — «мир» происходит от исчезновения и скрытия. И нужно знать, что в понятии изгнания нужно различать две составляющие. Первое — человек не ощущает, что есть исчезновение и скрытие. Второе — человек ощущает, что он находится в состоянии исчезновения и скрытия. И об этом сказано, «Ты существовал прежде, чем был создан мир». То есть то, что человек не ощущает, что он находится в состоянии скрытия, это делает Творец. И это на благо человека, так как прежде, чем человек способен исправить зло, что в нем, есть исправление, чтобы не видел человек зло. Это зло. Выходит, что Творец создает это состояние прежде, чем человек входит в исчезновение и скрытие. И об этом написано, «Ты существовал прежде, чем был создан мир». То есть, прежде чем было состояние, вошло в состояние исчезновения и скрытия, это приходит от тебя. И об этом сказано, «Ты тот, кто создал этот мир», а затем, когда уже в изгнании, то приходит освобождение. И человек должен преодолевать все, чтобы прийти к состоянию, чтобы быть в свойстве отдачи. И это написано, об этом говорится, что «Ты тот, кто создал этот мир». И все, что есть скрытие, все приходит от тебя. И поэтому сказано «Ты тот, кто создал мир». А затем, когда он уже в изгнании, он приходит к освобождению. И это означает «Ты первый, ты последний».
Когда мы раскрываем, что нет никого, кроме Него, и в любом случае мы находимся все еще под властью нашего эго, как мы относимся к Творцу и к миру? Как мы находим правильное место между ними двумя? Пожалуйста.
Видим, что то, что называется фараон, творец.
Как нам отменить себя относительно фараона и относительно творца? Относительно них обоих. Потому что оба они — это власть. Мы не можем противостоять, бороться против них, преуспевать в этой борьбе какой-то, а лишь отменить себя. Как в самоотмене я как раз могу прийти к совершенству. Прошу.
Это различие, а все от высших сходит свыше.
Статья называется «Ты отдал сильных в руки слабых». Мы слышим эту фразу еще во время войны Маковеев. В чем различие между передачей сильных в руки слабых там от того, что здесь?
Были истории в географии.
Без истории и географии. Понятно. Да? Что такое передача сильных в руки слабых на разного рода таких уровнях в процессе исправления? Допустим, конкретно Ханука и Песах. Отдача ради отдачи.
Перейдем к следующей части урока.